говорит Радио Свобода. Бывший заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров приговорен к 2 годам колонии поселения по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России.
Когда Украина будет судиться против России, вот этот маленький процесс может быть частичкой того большого процесса.
За что российская некоммерческая организация получила в подарок яхту стоимостью в 1,5 миллиарда рублей?
Эта яхта стояла на рейде у так называемой дачи в Просковейке.
Партия «Яблоко» призывает принять закон, запрещающий прославление Иосифа Сталина.
Это ни в коем случае не попытка как-то затемнить историю, наоборот.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 27 сентября. Итак, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров признан виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорен к 2 годам колонии поселения. Активисту также на 2 года запретили заниматься публичной деятельностью. Приговор огласил сегодня судья подконтрольного России Симферопольского районного суда Андрей Кулешов. Следствие вменяло в вину Умерову высказывание, которое он сделал во время интервью крымско-татарскому телеканалу АТР. В эфире Умеров говорил о необходимости усиления санкций против России, которые могут вынудить ее уйти из Крыма и Донбасса. В зале суда работал наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Он сейчас на линии телефонной связи. Антон, прежде всего, напомните, пожалуйста, подробнее, в чем обвинялся Эльми Умеров российскими властями?
Эльми Умеров обвинялся в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, то есть в сепаратизме. Обвинение было выдвинуто после его интервью крымско-татарскому телеканалу АТР, которое он дал в марте 2016 года. Там он говорил о необходимости усиления санкций, которые, по его мнению, могут вынудить Россию самостоятельно покинуть Донбасс и Крым. Такие формулировки российские власти, силовые структуры восприняли как призывы к сепаратизму. Ему было предъявлено обвинение, взята подписка о невыезде, и следствие длилось фактически год.
Какой срок требовало обвинение для Эльми Умерова, и требовало ли оно условный или реальный срок заключения?
Во время прений сторон гособвинение запросило для Умерова 3,5 года лишения свободы условно и 3 года запрета заниматься публичной деятельностью. Надо сказать, что и сторона защиты, и все сторонние наблюдатели, и эксперты, которые узнали обстоятельства этого дела, прекрасно понимали, что главной задачей российских силовиков было не посадить Умерова и журналиста Николая Семину. Процесс, по которому он проходил в это время, обвинялся по аналогичной статье, а заставить их замолчать, чтобы они перестали выступать публично и перестали быть главными информаторами того, что происходит сейчас на полуострове. Поэтому такой запрос гособвинения не был неожиданностью, и, в общем-то, на него рассчитывали и сегодня. Тем не менее, суд принял решение ужесточить приговор и назначил Эльми Умерову наказание в виде 2 лет колонии поселения и 2 лет запрета занятия публичной деятельностью.
Что говорил сам Эльми Умеров в своем последнем слове на суде?
Все время следствия и судебного разбирательства, и на последнем слове он это особенно подчеркнул, он настаивал на своей невиновности. Он говорил о том, что его судят, конечно, не за слова, которые он формально произносил во время интервью телеканалу АТР, его судят за его проукраинскую позицию, которую он последовательно отстаивал и публично выражал все время, начиная с 2014 года. Он говорил о неминуемой расплате для предателей, которые судят патриотов. Это его цитата. А из последнего слова сегодня во время оглашения приговора ее выкрикивали в зале суда. Приставы не могли сдержать активистов, которые пришли поддержать Умерова и выражали свое негодование приговором. Кроме того, он остановился на всех доводах защиты. Таких было немало. Это и доказанная в суде фальсификация материалов дела со стороны следствия. Это и показания свидетелей, которые указывали на то, что никаких призывов речи Умерова не слышали. Он говорил в интервью на крымско-татарском языке. Экспертиза, которую представила ФСБ, была с очень некорректного перевода на русский язык. И в рамках судебного разбирательства это все всплыло и выяснилось, что слов «надо», которое следствие и суд восприняли как призыв, он вообще не произносил во время этой речи. Обо всем этом Умеров кратко напомнил в последнем слове и закончил ее призывом встретиться в Гааге, подразумевая, что приговор будет обвинительным, и все это прекрасно понимали. Но протест против этого приговора, и в том числе в судебном порядке, может стать одним из эпизодов иска Украины к России в связи с нарушениями прав человека в Крыму и неправосудными решениями.
Надо ли понимать слова Умерова и так, что приговор будет обязательно обжалован в вышестоящих инстанциях?
Да, сторона защиты изначально заявляла, что будет обжаловать любой неоправдательный приговор, и сейчас все адвокаты и сам Умеров это повторили еще раз. Текст приговора, несмотря на то, что его сегодня зачитали полностью, будет на руках у адвокатов только через несколько дней. После этого останется всего 5 дней на подачу жалобы, апелляционной жалобы в Верховный суд Крыма, где она будет рассматриваться. По большому счету, адвокаты не очень питают какие-то надежды на изменение решения, несмотря на то, что прокурор запросил менее жесткий приговор. Больше надежд на Европейский суд по правам человека, который, по надеждам адвокатов, отреагирует достаточно быстро. Поскольку дело резонансное, и международная реакция последовала фактически незамедлительно. Я думаю, что резонанс от этого дела, и адвокат Марк Фигин сегодня мне об этом тоже говорил и заявлял, общественный и международный резонанс может вызвать такие последствия для России, которых она не ожидала. Будем следить за реакцией в Европе.
Последний вопрос. Насколько я помню, уже вскоре после возбуждения уголовного дела против Фильми Умерова был запрещен меджлис крымско-татарского народа по инициативе тогдашнего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Взаимосвязаны ли вот эти два события?
Они взаимосвязаны с самой личностью Поклонской, которая инициировала и судебное преследование меджлиса, его запрет, и, собственно, само дело против Фильми Умерова. Она тогда была основным спикером по уголовным делам в Крыму и оставалась таковым до своего отбытия в Москву с территории полуострова. По большому счету, другом ни в чем эти дела не связаны. Был эпизод, когда предполагаемого адвоката Умерова Николая Полозова, который здесь ведет другие дела по крымско-татарской тематике, его попытались насильно допросить в связи с обстоятельствами, принадлежит ли Умеров к меджлису. Полозова буквально силой захватили из гостиницы, где он проживал, доставили в здание ФСБ. Он отказался отвечать на все вопросы. Тем не менее, этот допрос был зафиксирован, и он уже не смог представлять интерес Умерова в суде. По всей видимости, следствие действительно пыталось каким-то образом представить Умерова членом запрещенной, то есть экстремистской организации, каковой признан меджлис по решению суда, и который, естественно, не признает ни Умеров, ни, в общем-то, мировая общественность. Есть решение Международного суда в Гааге, которое обязывает Россию разрешить меджлис и не препятствовать его деятельности. Решение это Россия исполнять не торопится, но эпизода с обвинением Умерова в членстве запрещенной организации в обвинении, слава богу, так и не появилось.
Передавал наш специальный корреспондент в Крыму Антон Наумлюк, и у нас есть возможность услышать, что сказал после суда сам Ильми Умеров.
Скажите ваше отношение к приговору и какие ваши дальнейшие действия?
Наверное, надо сказать о том, что апелляция будет обязательна. Как бы мы особо иллюзий не строим по поводу Верховного суда Крыма. Но если даже это будет реальный срок, то борьба будет продолжаться уже в международных судах. Европейский суд по правам человека. И я уже много раз говорил про Гаагу. Гаага – это когда Украина будет судиться против России. Вот этот маленький процесс может быть частичкой того большого процесса.
А вот что заявил после сегодняшнего судебного заседания адвокат Умерова Марк Фейгин.
Честно говоря, это неожиданный приговор. Даже для этой дьявольской людоедской системы, даже для нее, такой приговор можно считать абсолютно неадекватным. Потому что, напомню, даже прокурор просил условный срок 3,6 года. И это очень показательно. Гадать, почему власть, которая реально выписывает эти приговоры, а не судья, решила ужесточить ситуацию, обострить ее, я не возьмусь сейчас, потому что до конца непонятно, надо еще посчитать приговор. Но это явно расходится и с практикой по 280-й прим, и с субъективной стороной Умеров инвалид третьей группы. Он не сможет находиться ни в какой колонии поселения. Но то, что его не взяли под стражу, и то, что до апелляции ему разрешено проживать дома и в обычном режиме находиться под подпиской, это говорит о том, что идет какая-то большая игра. Я такое видел только один раз у Навального. Когда его взяли под стражу, на следующий день выпустили под предлогом, опять же, поданной апелляции и не вступившего в законную силу приговора. Я это расцениваю так, потому что во всех других случаях, я хочу сказать, в общеуголовных делах или иных, всегда приговор вступает в силу немедленно, человека берут под стражу, и уже апелляция может изменить, может не изменить. В данном случае мы видим, что нам демонстрируют, что они могут и так. Что если вы будете себя вести хуже, мы можем и так. Вот я это так расцениваю.
Действия ваши.
Мы сейчас, конечно, подадим короткую жалобу, апелляционную. Я хочу сказать, что из того, что я услышал, стоя в коридорчике там перед залом, внутри зала, это совершенно процессуально безумный приговор, полностью проигнорировавший все аргументы защиты. Полностью. Этот приговор безумен даже для нынешней людоедской этой системы судебной по политическим делам. Все доказательства, которые представила сторона защиты, полностью проигнорированы. От рецензии, которую я в Москве получил, лингвистической, и заканчивая всеми допросами свидетелей и так далее. Как это может быть, чтобы судья даже не в мотивировочной части... даже не обосновал в части контрдоводов позицию стороны защиты, это, по-моему, впервые такой приговор. Впервые. То есть это нам еще раз доказывает, что никакого суда нет, и что они будут судить как в тройках, как в трибуналах. А вообще, в принципе, можно и без судов. Поэтому, конечно, мы будем обжаловать и, конечно, международное давление. Вы увидите сегодняшнюю реакцию международной общественности, правительственных организаций, первых лиц государств. Это обязательно будет и будет в самой жесткой для Кремля форме. Они, так сказать, сами себе на ровном месте создают такого масштаба проблемы, исходом которых, результатом которых будут издержки совершенно невероятного масштаба.
Говорил адвокат Ильми Умерова Марк Фейгин. Скромное пожертвование в некоммерческую организацию «Катер» стоимостью 1,5 миллиарда рублей привлек внимание расследователей, занимающихся изучением активов ближайшего окружения Владимира Путина. История так называемой «крымской дачи» Виктора Януковича, о которой «Радио Свобода» писала в конце лета, вывела волонтеров антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» на роскошную яхту, которая была замечена в августе и в сентябре этого года недалеко от резиденции российского президента под Геленджиком в поселке Просковеевка Краснодарского края. Появление яхты у берегов резиденции совпало по времени с очередной так называемой пропажей Путина из информационного поля, которую некоторые журналисты интерпретировали как его неофициальный отпуск. В числе богатств, владения которыми приписывают Владимиру Путину, есть несколько морских и речных судов. В докладе «Жизнь раба на галерах», написанном в 2012 году Борисом Немцовым и Леонидом Мартынюком, спустя 5 лет первый был убит, второй был вынужден эмигрировать из России, Путину и его ближайшему окружению приписывались 4 судна. Яхта представительского класса «Сириус», рассчитанная на 11 гостей и 12 членов экипажа, 57-метровая пятипалубная яхта «Олимпия», а также теплоход России и вип-катер «Буревестник». Теперь, как уверен волонтер муниципального сканера Михаил Маглов, к их числу можно причислить и «Шелест» — 46-метровую яхту, рассчитанную на 10 гостей и 9 членов экипажа и построенную в 2015 году на итальянской верфи Сан-Лоренцо. Об истории этой яхты, о том, какое отношение к ней может иметь российский президент, Михаил Маглов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову.
Чем интересна яхта «Шелест»? Как она попала в поле вашего зрения и кому, как вы думаете, она может принадлежать и кем использоваться?
Яхта «Шелест» впервые нами была замечена, когда вот несколько недель назад мы занимались изучением истории о том, как недостроенная вилла на мысе Ая в Крыму перешла от семьи Януковичей, собственно, финансовые группы, связанные с акционерами Банка России, Ковальчуком, Геннадием Тимченко, виолончелистом Ралдугиным, другом детства Путина Колбиным. Когда мы смотрели собственников вот этой крымской виллы, и кому она сейчас перешла, то там вилла принадлежит акционерному обществу ООО «Берег», которое, в свою очередь, значит, «Голден Гейт», и мы нашли там директора и учредителя этих компаний. Его зовут Зайцев Павел Дмитриевич. Мы, естественно, стали смотреть, где же он еще проходит, в каких юридических лицах. Мы увидели, что он генеральный директор в некоммерческой организации, которая учреждена как раз Петром Колбиным и Геннадием Тимченко, а также он является учредителем некоммерческого партнерства возрождения морских традиций. Это некоммерческое партнерство было учреждено изначально вот этим Зайцевым Павлом и членом Совета директоров Банка России Дмитрием Мансуровым.
Что известно об этом некоммерческом партнерстве? Как оно эти морские традиции возрождает и вообще чем оно занимается?
Мы какой-то там деятельности большой не увидели, да, у организации, но мы пошли смотреть отчеты, которые опубликованы на портале некоммерческой организации, а на портале Министерства юстиции, да, вот посмотрели отчеты у этой организации и обнаружили, что в 2015 году на баланс этого некоммерческого партнерства поступило пожертвование из-за границы. Пожертвование это было прописано, указано катер «Шелест» с двумя «Л», и стоимость его указана 1,5 миллиарда рублей. В общем, это у нас сразу вызвало вопросы. Очевидно, что там это не простой катер. И мы нашли эту яхту. Это такая полноценная яхта довольно хорошего уровня, на соответствующее, которая была сначала приписана к портам в разных офшорах, и вот в 2015 году она появилась в российском морском реестре и приписана к порту Геленджик.
Какие косвенные или прямые признаки могут указывать на принадлежность этой яхты представителям ближайшего окружения Владимира Путина?
Тут у нас на самом деле уже появляется довольно много пересечений. Первое вытекает из расследования по вилле в Крыму. Второе, членом этого партнерства некоммерческого, кроме Зайцева и Мансурова, является еще Веселова Ирина. Если мы посмотрим компании, где еще у нас фигурирует Веселова Ирина, она является генеральным директором и учредителем компании ООО «Стандарт». И, собственно, эта же компания владеет сайтом, точнее, доменным именем, которое указано, на которое приписана электронная почта и указано в морском вот этом регистре по этой яхте, как компания, которая занимается обслуживанием данной яхты. И если посмотреть ООО «Стандарт», она зарегистрирована в Санкт-Петербурге, инсталиния Василия Островского острова, дом 38А, и мы дальше смотрим, какие же еще компании зарегистрированы по этому адресу. И тут мы находим, например, по этому адресу уже зарегистрирована компания «Игора Драйв». «Игора Драйв» — это ключевой собственник горнолыжного курорта «Игора», который принадлежит как раз двоюродному брату Владимира Путина, господину Шаломову. И именно на этом горнолыжном курорте, как писали СМИ, праздновала свадьбу одна из дочерей Владимира Путина. Вторая компания, которая связывает, это ООО «Евроресурс», которая тоже зарегистрирована по этому адресу. ООО «Евроресурс» принадлежит компании на Британских Виргинских островах, поэтому мы не можем посмотреть, кто не является непосредственным собственником, но эта компания фигурировала также в расследовании газеты «Собеседник», когда они узнали, что именно «Евроресурс» владеет особняком Клейн-Михель, который находится на Каменном острове Санкт-Петербурга. И вот этот особняк Клейн-Михель называют домом приемов администрации президента. Сейчас данные засекречены, кто является собственником, но вот собеседник нашел, что последнее было упоминание, что этот особняк принадлежал именно вот этой компании «Евроресурс». И третье пересечение, вот все эти персонажи у нас также пересекаются с расследованием недавним тоже телеканала «Дождь», когда они писали про виллу в Выборгском районе Ленинградской области, которую, как сообщает их источники строятся для использования Владимиром Путиным. Но, опять же, все это записано на вот эту одну большую финансовую группировку, которую, в общем, уже считают таким большим кошельком Владимира Путина.
В последний раз, если верить сайтам, которые отслеживают местоположение морских судов, эта яхта была замечена в Краснодарском крае, в Черном море, у города Геленджик, рядом с так называемым дворцом Путина. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, что это за дворец в Геленджике, что мы о нем знаем?
Действительно, у нас известны архивные локации нахождения этой яхты. Там есть несколько точек передвижения по побережью Краснодарского края, вот в районе Геленджика и в районе этой виллы в Тосковеевке. Но когда мы наткнулись, собственно, на эту яхту, то мы ее видели в режиме реального времени. В конце августа телеканал «Дождь» давал новость о том, что Владимир Путин пропал. Ну, как это бывает, раз в год центральные телеканалы начинают кормить население так называемыми консервами, да, заранее отснятыми материалами с Владимира Путиным, а он нигде не появляется и не проводит никаких официальных встреч реально. Существует предположение, что в это время Владимир Путин находится в отпуске. И ровно в это же время эта яхта стояла на рейде у так называемой дачи в Просковеевке, то есть на небольшом удалении, потому что там нету какого-то хорошего причала. Она вот стояла в море несколько дней, и мы просто наблюдали за этим как бы в режиме онлайн. Дача в Просковеевке – такая была громкая история, которая относится к 2011-2013 годам, когда общественность узнала о строительстве такой довольно большой дачи под Геленджиком. Появились ее фотографии, и сначала говорили, что, в общем, дача под Владимира Путина, потом стали появляться новые детали, потом человек из окружения Путина, Сергей Колесников, был вынужден уехать из России и рассказал, как работа, как осуществлялся финансирование строительства этой дачи, да, потому что он был вовлечен во все эти финансовые схемы, как в этом участвовал Николай Шамалов. Позже мы, когда занимались расследованием деятельности братьев Ротенбергов, мы видели кипрскую компанию, которая в своей отчетности указывала, что она выделяла миллионы долларов, которые тоже шли на строительство этой дачи в Просковеевке. И архитектором этой дачи был итальянский гражданин, который потом получал там очень приличные бонусы в виде недвижимости в Краснодарском крае, причем по соседству с семьей бывшего руководителя ФСО Золотова. По соседству жили, и у этого же итальянца тут же появился в России бизнес, как раз опять с людьми из окружения Владимира Путина.
Вообще вот вся схема, которую вы описали, то, что эта яхта записана на некое некоммерческое партнерство, все это соответствует в целом той схеме, которая обычно всплывает при таких расследованиях. Вот мы знаем, что Дмитрий Медведев в знаменитом расследовании Навального все построено вокруг этих благотворительных некоммерческих организаций. Здесь как бы мы видим ту же самую практически историю, да?
Да, так получилось, что раскрыли яхту после того, как собеседник начал изучать вот структуру этих некоммерческих организаций, как раз у этой самой финансовой группы, связанной вот с Банком России. Назовем это кошелек, который держит друзья Путина. Собеседник изучал все эти некоммерческие организации, это такая, да, большая сеть. И да, это по части пересекается с тем, что Навальный рассказал о владении Дмитрием Медведевым активами. То есть все прекрасно понимают, что ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев никогда не будут записывать на себя лично, кроме там, я не знаю, какой-то советской «Волги». Юридически не владеют они ничем. Ну, тут можно только вспомнить прекрасный фильм «Берегись автомобиля», да, «Ничего у тебя нет, ты голодранец», все записано на жену, тещу и зятя.
С волонтером антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» Михаилом Магловым беседовал мой коллега Марк Крутов. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Военная прокуратура Украины расследует пожар на складах боеприпасов Министерства обороны недалеко от поселка Калиновка в Винницкой области как диверсию. Об этом Интерфаксу сообщила представитель Службы безопасности Украины Елена Гетлянская. Советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков считает, что диверсия была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом он написал в Фейсбуке. По его словам, военнослужащий на одном из постов сообщил о странном звуке – после чего начались взрывы на открытой площадке. Кроме того, как написал Бирюков, есть информация о задержании посторонних лиц, пытавшихся проникнуть на склад незадолго до начала пожаров. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который прибыл в Винницкую область, сообщил, что среди версий причин взрывов рассматривается так называемый внешний фактор. В Генштабе Вооруженных сил Украины также не исключают возможность диверсии. В Москве по инициативе Русской Православной Церкви установили около 300 рекламных щитов с цитатами из личной переписки императора Николая II и его жены Александры Федоровны. Проект получил название «Слова о любви». Как утверждает РПЦ, он направлен на укрепление семейных ценностей в российском обществе. 25 октября в России в широкий прокат выходит фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма выступает депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Она считает, что картина якобы оскорбляет чувства верующих. В среду Поклонская заявила, что дальняя родственница Николая II потребовала отозвать у Матильды прокатное удостоверение. Ольга Куликовская-Романова утверждает, что Алексей Учитель якобы нарушил ее авторские права на некий проект «Матильда Кшесинская». Родственница императора подала жалобы в Министерство культуры и в Генеральную прокуратуру. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подает в отставку. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва». Причиной такого решения Абдулатипов назвал возраст. Ему 71 год. Ранее РБК сообщил со ссылкой на два источника, что Абдулатипова вызвали в Кремль, где с ним обсудили новую должность и возможного преемника. 27 сентября о своей отставке объявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он стал третьим главой региона, покинувшим свой пост на этой неделе. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя серию отставок губернаторов, назвал ее, цитата, «ожидаемым и востребованным процессом». Новые главы регионов, по словам Пескова, молодые широкопрофильные специалисты. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Активисты партии «Яблоко» пикетировали сегодня здание Государственной Думы России, требуя принять закон против прославления Иосифа Сталина. Оппозиция считает недопустимым возведение памятников Сталину и проведение политики по фактической реабилитации сталинизма. Вот что говорили участники пикета, активист «Яблоко», сын репрессированного в 1937 году Георгия Нестеренко Алексей Нестеренко и руководитель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Сегодня, 27 сентября, состоится открытие памятной стены с фамилиями расстрелянных и тайно захороненных врагов народа в годы Большого террора в Бутово. И я очень рад, что мы именно в этот день начали пикет у Государственной Думы, потому что за 60 лет уже после смерти Сталина и удалось его вынести только из мавзолея. Он рядом с Лениным лежал, когда еще горячи были все пережившие его преступления и ощутившие это. А сейчас почему-то прошло так много времени, и так долго мы замалчиваем эти преступления старательно. Мне в этом году 80 лет, 10 сентября отец арестован, мне было только 25 дней, 80 лет назад. И через год после пыток, чтобы он сознался, что он троцкист, контрреволюционер, его расстреляли 20 сентября. Он расстрелян 1938 года, было ему всего 36 лет. Член партии, кончил Плехановский институт народного хозяйства, работал экономистом. Но когда у меня сейчас спрашивают, а за что посадили отца, это лишний раз говорит о том, что мы свою историю не знаем. Сталин оставил свою подпись, смертный приговор людям во всей, так сказать, стране, почти на 43 тысячах фамилий.
Последнее происшествие, возмутившее общественность, аллея Церетели, который сказал, что он не знает, за что Сталин убил его дедушку. Но это все уже превращается в какую-то оголтелую вакханалию. И если мы не будем противодействовать этому, мы дождемся просто установления памятника Сталину в Москве, в других городах, на самых главных площадях. Мы дождемся именования улиц в честь него. Мы требуем принять закон против прославления Сталина. Это ни в коем случае не попытка как-то затемнить историю, наоборот. Мы говорим о запрете прославления. Мы требуем объективных исторических исследований, мы требуем объективных программ преподавания истории в школе, где роль Сталина и других палачей нашего народа была бы освещена всесторонне. Мы сами беремся разработать этот закон, чтобы он не допускал никаких двойных толкований, чтобы он был однозначным. Государство должно само на себя в первую очередь заложить этот запрет. Мы не собираемся преследовать людей за бытовой сталинизм. Мы понимаем, что это массовое явление, которое невозможно никакими запретами искоренить. Его можно постепенно изжить через последовательную политику государства. Вот эту политику мы и предлагаем. Это исторический тупик, и это загнивание, и это просто болезнь общественного сознания, которую надо лечить.
Говорили участники пикета партии «Яблоко» за принятие закона против прославления Иосифа Сталина, активист «Яблоко» Алексей Нестеренко и руководитель московского отделения партии Сергей Митрохин. Интервью с ними записал Иван Воронин. Суверенитет Белоруссии, ее независимость от России, особенно в свете состоявшихся военных учений «Запад-2017», тема разговора обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова с гостем нашей студии в Киеве, главным редактором оппозиционного издания «Хартия-97» Натальей Радиной.
Если еще несколько месяцев назад о Беларуси говорили как о стране, где происходят серьезные социальные протесты, то сейчас Беларуси говорят совершенно по-другому. Они оккупируют ее Россия. Насколько усилилось ли российское влияние в стране, насколько президент Александр Лукашенко может противостоять этому российскому влиянию.
Ну, это вот вам кажется так со стороны, что вот декорации так меняются. На самом деле в Беларуси это так не видится. То есть Лукашенко не стал защитником суверенитета. Он им не был 23 года, он им не стал и сейчас. Да, действительно, сегодня есть угроза со стороны российской оккупации, но она была, собственно, все 23 года правления Лукашенко. Потому что диктатор так выстроил свою власть. Он существовал за российские деньги, 23 года его режим держался только на дотациях из Кремля. Собственно, сегодня сам Лукашенко пожинает плоды своей собственной политики. Ну и раньше была уже информация о том, что российские войска служат в Беларуси. Мы получили такую информацию еще в 2012 году от самих белорусских военнослужащих из разных частей, которые говорили, да, с нами служат русские. Они служат в белорусской форме, они подчиняются российскому командованию, они есть. Поэтому угроза сохраняется очень серьезная. А что касается настроений в Беларуси, то они очень протестные. Экономическая ситуация очень тяжелая. Вот я буквально вчера общалась с белорусами, которые переехали жить в Украину. И вот они, когда возвращаются в Минск, они сравнивают цены. Они говорят, цены в Украине в 2-3 раза ниже. А зарплаты в Беларуси чудовищно упали. То есть вот пенсия моей мамы $80. Зарплаты в регионах от 80 максимум $200. В Минске зарплаты 300-500, наверное, потолок. Плюс к этому декрет о тунеядцах, так называемый, который и вызвал вот эти протесты, поскольку, в общем-то, это уже все, это как бы был край для людей, которые пытаются выжить в этих чудовищных ситуациях, а им еще говорят, что мы заставим вас официально работать, если вы не работаете, значит, вы будете платить $400 в год налога на тунеядство, так называемого. Напомню, что пособие по безработице в Беларуси $13. И, поверьте, в Беларуси будут протесты продолжаться, потому что, собственно, то, что у нас было весной этого года, таких протестов не было со времен перестройки. Было жестокое подавление этих акций протеста. 25 марта это произошло. Было арестовано порядка 1000 человек. И 40 человек были привлечены к уголовной ответственности. Они сидели в СИЗО КГБ. В общем-то, это прошло для Лукашенко безнаказанно, потому что никакой реакции фактически со стороны Запада не было. То есть, если в 2010 году, 19 декабря, когда были эти массовые аресты на день выборов, была жесткая реакция Запада, то сегодня в силу разных геополитических причин и реалполитик, то есть Запад просто-напросто закрыл глаза на то, что происходило. Но это не спасет Лукашенко.
Ну тогда есть другой путь, которым в свое время воспользовался президент Украины Виктор Янукович, обратиться за помощью к Москве.
Безусловно, есть такая угроза, и будет тогда партизанская война, будет сопротивление, просто так белорусы не сдадутся. Я уверена, что будет и мировая реакция очень серьезная, и это будет еще один удар по России. России. Очень хорошо сказал один из руководителей Майдана иностранных дел киевского, Богдан Еременко. Он сказал, мы не можем выиграть гибридную войну, если мы защищаемся. Мы можем ее выиграть в нападении. Понимаете? Так вот, давайте поможем белорусам бороться за свободу.
Когда говорят об Украине и о странах Запада, что они что-то могут сделать для Беларуси, я всегда напоминаю о том, что есть различия в обязательствах. Вот когда были события 2013-2014 годов, у Украины, даже Украины Януковича, не было никаких обязательств, которые связывали бы ее с Россией. Более того, Янукович готовился подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. А у Беларуси совсем другие обязательства. Она член ДКБ. Она член Евразийского экономического союза. Она подписала все, что позволяет ее президенту без всякого нарушения суверенитета обращаться к Москве.
Вот тогда скажите мне, вот как вот при всем этом украинское руководство может рассчитывать на Лукашенко? Почему его приглашают сюда? Почему с ним встречаются лидеры страны, которая победила и в которой была революция достоинств? Потому что вот у меня были встречи сейчас там, и с депутатами, и с аналитиками, с экспертами. И все говорят, есть убежденность. Такая есть решение, спущенное сверху, что с Лукашенко мы дружим.
Украина – это страна, которая ведет войну и которая очень хочет, чтобы эта война прекратилась, и все усилия прилагает для того, чтобы эта война прекратилась, по крайней мере, на Востоке. И, конечно, для Украины страшный сон – это война на севере, если война придет с белорусской территории в том или ином виде. Мне кажется, что не столько Украина использует Лукашенко, сколько Лукашенко использует Украину. Он же сам сюда приезжает, он выступает с речами. Для него эти приезды – доказательства самостоятельности внешней политики. Возникает всегда вопрос белорусам, насколько эта внешняя политика самостоятельная.
Да, вопрос в этом. Ну и это начинал, собственно, еще Виктор Ющенко. После оранжевой революции он пришел к власти. Огромным разочарованием для белорусов стало то, что Ющенко тут же пригласил Лукашенко тоже в Киев. Были встречи, и он сказал, что он готов быть адвокатом Лукашенко на Западе.
Потому что это адвокаты не диктатора, а адвокаты народа, который рано или поздно присоединится к европейской семье.
Ну, к сожалению, ни Виктор Ющенко, ни Юлия Тимошенко, которые тогда были у власти, ни сегодня Петр Порошенко не встречается с лидером белорусской оппозиции. Понимаете? То есть вот это вот правило хорошего тона. Приезжают европейские лидеры в Беларусь, они встречаются обязательно с лидерами белорусской оппозиции, с родственниками политических заключенных. Говорить о том, что есть какая-то это поддержка белорусского народа, нет, извините, это ложь, нет никакой поддержки белорусского народа, есть исключительно отношения непосредственно с диктатором Лукашенко, есть совместный бизнес, есть поставки российских нефтепродуктов, переработанная нефть с Роснефти, сеченская, да, переработанная в Беларуси, которая идет на украинский рынок, более 50%. То есть мы видим исключительно бизнес-интересы и больше ничего. Чего?
А когда люди приезжают, вот попытайтесь посмотреть белорусскими глазами, вот люди приезжают из Гомеля в Чернигов, да, из Минска в Киев, они видят лучше
да,
или хуже?
Я вам могу сказать, вообще-то Гомельская, Брестская область, а сейчас уже даже из Минска, я знаю, многие люди ездят в Украину покупать товары, потому что у вас они в 2-3 раза дешевле. Это один момент. Молодежь сегодня ездит уже не в Вильнюс и Варшаву, она ездит в Киев и во Львов. И она в восторге именно вот этого духа свободы, который у вас есть от ваших волонтеров, от ваших активистов, от ваших концертов, фестивалей, дискуссий. Поэтому это несравнимые вещи. Даже в Польше я бы сказала, что сегодня существуют две партии, два мнения. А в Украине этих мнений гораздо больше. Мне кажется, свободы слова даже у вас больше. То есть мы в восторге, мы готовы у вас учиться. Нам очень интересно, как у вас проводятся реформы. Да, сложно. Ну, как сказал мне Максим Музыка, с которым я здесь встречалась, это вот волонтер, и сегодня он советник Бориса Филатова, мэра Днепра, он сказал, важно что, как только вы победите, да, управлять ожиданиями, да, то есть не ждите, что оно у вас за три дня вы проведете как все многие реформы, да.
Ну вот, кстати, тоже очень важный момент, и он касается белорусской оппозиции, потому что вот мы говорили сейчас о том, как были разгромлены эти протестные выступления, но мы мало говорим о том, как этими выступлениями в принципе воспользовалась белорусская оппозиция, ведь это же очень похоже тоже на Украину, ведь украинские протесты 2013-2014 года не организовывались вот так вот оппозиции. Ну, понятно, что оппозиция организовывала митинг в ноябре 2013 года, она хотела выступать защитником идеи европейской интеграции, но массовый протест 1 декабря, который вот начался, да, ни одна оппозиция организовать не могла. Оппозиция могла только выступить репрезентантом такого протеста на переговорах с властью, что и произошло. Вот тут то же самое. Оппозиция белорусская, мне кажется, не организовывала этот протест. Но воспользовалась ли она им, стала ли она репрезентантом народных настроений, может ли она им стать?
Ну, вариантов нет, потому что, естественно, все равно репрезентантами будут лидеры независимых профсоюзов, все равно будут лидеры политических движений, которые стоят на демократических ценностях. Но вот эти действительно протесты, которые происходили в Беларуси, они были стихийными, да, они были организованы там в Минске, был первый марш рассерженных белорусов, а потом по регионам это пошла цепочка, это были абсолютно стихийные бунты. И вот эти стримы, которые удавалось сделать, они показывали, люди видели по всей стране, увидели, что их много, увидели, что Лукашенко ненавидят, потому что вышло очень много бывшего электората Лукашенко, то есть эти бабушки, дедушки, которые за него голосовали, выяснилось, что его ненавидят. Они просто кричали в камеры, не боясь, мы его ненавидим. Главный лозунг основной во время этих акций протеста был: нет декрету номер 3, Лукашенко, уходи. То есть Лукашенко на самом деле в стране ненавидят. Да, ему пока удается удерживать власть через репрессии, фактически силовым путем. Но это ненадолго, потому что деньги заканчиваются. У России заканчиваются деньги тоже. Поэтому сегодня важно не прозевать вот этот момент и понять, что чем быстрее будут изменения в Беларуси, тем лучше будет всем. Чем лучше будет в Украине, тем быстрее наступит мир в Украине. Потому что пока у вас по соседству такая диктатура и российская сатрапия, изменения вы будете постоянно чувствовать опасность. И будут не только Запад-2017, будут дальнейшие провокации. И, не дай бог, будет наступление с белорусской границы.
Вот если говорить о учениях Запада-2017, то для меня, например, самый главный вывод то, что Россия еще раз подчеркивает стратегически важное для нее значение территории Беларуси. Не государства Беларуси, территории Беларуси. А это означает, что она может давать деньги режиму Лукашенко. Вот всегда деньги закончатся. Тогда, когда не будет хватать денег на Калмыкию или Тамбовскую область. Потому что, если это стратегически важные территории, а внутри России много стратегически неважных территорий, но можно обделять их, это же логично. Так было, кстати говоря, все время существования Российской империи, когда центральной России забывали, а вот там территории на Западе, которые непосредственно, так сказать, позволяли превращать страну в плацдарм для противостояния с Европой, но они были на особом счету.
Нет, но мы сегодня видим, собственно, все равно Россия движется к своему распаду. Огромный военный бюджет, который уже не тянет страна. Две войны в Украине, в Сирии. Самые масштабные, серьезные военные учения, которые, на самом деле, прошли ведь не только в Беларуси. Они прошли от Белого моря до Средиземного моря. Были непосредственно учения, в том числе в Сирии с Асадом. Происходили они здесь и на территории ЛДНР. Там отрабатывалось взаимодействие и с шиитскими группировками, отрабатывало взаимодействие с Хизбалла. То есть, на самом деле, огромные средства тратятся именно на войну сегодня России. И нет обратной связи от населения. Они не понимают, что происходит у них. Потому что, в принципе, сегодня очень многие уже россияне говорят о том, что огромное недовольство людей, в том числе в регионах. Поэтому говорить о том, что вот она будет сейчас еще оккупировать новые территории, этим укрепляться, нет.
Ну, можно помогать Лукашенко, ничего не оккупируя. Просто давать деньги. Вот как сейчас появился этот транш большой.
Ну, это
он на оплату долга.
Даются долги для оплаты новых долгов. В этом сегодня весь режим Лукашенко.
Лукашенко может не платить по долгам. Это тоже такая удобная ситуация. Так многие, кстати говоря, режимы, связанные с Россией, функционируют. Он приднестровский режим. У него огромные долги. И Россия всеми говорит, что эти долги должна уплатить Республика Молдова. Но сами руководители Приднестровья не платят за энергию. Белоруссия, по сути, ведь тоже за это главное, то, что составляет суть экономики, нету достаточно.
Для меня показателем, что ВВП страны последние 7 лет или не растет, или падает. То есть это говорит о том, что никаких изменений позитивных в экономике не происходит, она деградирует. Поэтому вот эти вот подачки, которые на самом деле по сравнению с прошлыми дотациями, они все-таки небольшие, они не спасут. Они временно оттягивают, дают ему небольшой люфт по времени, но не спасают никак ситуацию. Потому что если не будет структурных реформ в экономике, ничего не будет.
С главным редактором белорусского оппозиционного издания «Хартия-97» Натальей Радиной беседовал Виталий Портников. Это был фрагмент программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». Ее очередной выпуск выйдет в эфир в ближайшую субботу, 30 сентября. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марии Катес, посвященную детским деревням, где живут либо брошенные, либо не нашедшие себе приемных родителей дети.
Австриец Герман Гмайнер в 1948 году придумал модель детского дома семейного воспитания, которую он назвал «Детская деревня». Центральным персонажем в этой модели является женщина, которая становится для детей матерью. Она берет этих детей в дом, где они живут одной семьей до тех пор, пока не вырастут и не станут самостоятельными. Для осуществления этого проекта в первую очередь нужны были деньги, которых у Гмайнера не было. Но он умел убеждать людей. И он начал с самого простого. Он не стал просить денег у нескольких богатых, как сейчас принято говорить, спонсоров, а обратился ко всем гражданам Австрии. Акция называлась «Цепная реакция добра». И уже через год буквально реки шиллингов потекли в фонд детских деревень. В результате первый дом для детей был построен в 50-м году, после чего Герман Гмайнер сказал своим друзьям: «Если мы построим в Австрии 4 детских деревни, можно будет считать, что жизнь прожита недаром». Прошло чуть менее 50 лет, и сегодня 350 таких деревень живут в 127 странах мира. Это самая распространенная модель детского дома с семейным воспитанием. В России президентом благотворительной организации «Российский комитет детские деревни СОС» является Елена Брускова, педагог по профессии.
Совершенно потрясающая модель, продуманная очень интересно педагогически. Я очень хотела ее распространить хотя бы у нас. Думаю, что кто-то этим займется, а я буду помогать. Поэтому я писала, делала передачи, ходила в министерство, а потом поняла, что если я это не сделаю, то никто этого не сделает. Это был конец 70-х, начало 80-х.
Сегодня главный офис международной организации СОС «Киндердорф Интернациональ» находится в Инсбруке. Эта организация строит детские деревни по всему миру, не ставя при этом никаких условий. Она же берет на себя все расходы по обеспечению деревни и детей всем необходимым до тех пор, пока страна сама не начинает собирать на себя деньги. В России первая детская деревня построена в подмосковном поселке Томилино. Сейчас там живут 56 детей, продолжает Елена Брускова.
На сегодняшний день она полностью оплачивается международной организацией, хотя мы получаем какую-то помощь и от наших органов народного образования, сейчас это по-другому называется. Например, летний отдых весь нам оплатили два департамента – городской московский образование и областной.
Сейчас принято решение о создании такой деревни в Пушкино под Петербургом, и уже построена такая в Орле. А вот мамы, откуда берутся мамы для этих деревень?
Все абсолютно должности в деревне замещаются на конкурсной основе, начиная от директора и кончая завхозом деревни. У нас есть психолог, который проводил этот отбор, эту работу с мамами. Сначала мы просто беседуем, мы рассказываем о этой модели, это непонятно. Сейчас уже можно посмотреть, сейчас уже женщина, которая собирается быть мамами в Орле, они приедут сюда на практику, это намного легче. А после этого трехмесячная школа для матерей, которая носит сугубо прикладной характер.
Какие критерии предъявляются к женщине, которая приходит к вам и говорит, что она хочет стать мамой в таком семейном детском доме?
Критерий один – понять, что ее сюда привело. И, как правило, это женщины, которые когда-то мечтали иметь свою семью и много детей. У них это не получилось. Вот если это их привело, вот такая реализация, достаточно редкая в наши дни, то все в порядке. А иногда люди пытаются убежать от чего-то, от неудавшейся семьи, от каких-то потерь. Тогда это не годится, если это распознано, потому что это потом осложняет жизнь. Но есть целый набор качеств, которыми должна обладать эта мама. В первую очередь это должна быть любовь к детям, но это вроде бы само собой разумеется. На самом деле она должна быть необыкновенно терпелива и вынослива.
А у нее могут быть свои дети?
Нет.
Мама получает зарплату?
Мама получает зарплату, у нее есть выходные, у нее есть отпуск.
А с кем дети, когда она в отпуске?
У нас есть 4 человека, молодые женщины, называются они на нашем языке тети, которые приходят в дом, когда у мамы выходной или отпуск. Или когда, скажем, у мамы маленькие дети, или кто-то заболел, и надо помочь. Но основные тяготы и радости семейной жизни несет и разделяет мама.
В этой модели детского дома нет мужчины. Вот как это объяснял сам Гмайнер. Самое лучшее для ребенка, чтобы его усыновили. К нам приходят дети, которых по тем или иным причинам не усыновили. Хорошо бы, чтобы его взяли в семью под опеку. К нам приходят дети, которых по тем или иным причинам не взяли в семью под опеку. Им остается третье – детское учреждение. «Мы – самое лучшее детское учреждение», – говорил Гмайнер. И в детских учреждениях действительно нет пап. Но вот что будет с женщиной, которая выбрала для себя судьбу мамы после того, как ее дети вырастут? Они же станут ее родными. Как же она сможет с ними расстаться?
Понимаете, вот это такая модель, в которой надо уметь сочетать несочетаемое вроде бы. Они зовут ее мамой, но она знает, что это не ее дети, и они знают, что это не ее дети. Мало этого, мы сохраняем какие-то связи с биологическими родителями, если это возможно. Мама работает, это ее профессия, это не только выбор судьбы, хотя это и выбор судьбы. Уйдет старший ребенок, придет новый. В Австрии я видела мам, которые воспитали по 30, по 26 детей. Потом мама состарится, она уже не будет как мама, она уже будет как бабушка для этих детей. Но мама уйдет на пенсию так же, как она уйдет с другой работы. Но у нас все мамы, вот скажем, наши мамы, они все имеют свои квартиры в Москве. Ну, значит, она обратно вернется в тот дом, из которого она пришла сюда. Это служебное помещение.
Кстати, первая девочка, которая попала в Томилинскую детскую деревню, вместе с мамой приехала в Москву из Молдавии. Мама оставила ее около дома ребенка и сказала: «Подожди, я сейчас вернусь». И не вернулась. Девочке было 7 лет. Это случилось 24 мая 1996 года. Рассказывает директор детской деревни СОС в Томилино Леонид Митяев.
У нас есть специальный сотрудник, который этим занимается, подбором детей в семью. И у нее связи с приемником-распределителем, с различными приютами Москвы и Московской области. Все происходит официально, и здесь не допускается никаких вольностей, поскольку права детей должны быть защищены в законном порядке. В России это право предоставлено только государственным органам. Орган опеки и попечительства.
Томилинская детская деревня является частью международной благотворительной организации «СОС Киндердорф Интернациональ». Эта организация полностью содержит деревню и отпускает средства на то, чтобы дети нормально питались. Как говорит директор детской деревни Леонид Митяев,
достойно, скромно, но тут не должно быть излишеств. Никакой роскоши мы себе позволить здесь не можем. Но, тем не менее, на каждого ребенка отпускаются деньги. 700 тысяч рублей в месяц. Конечно, мать-воспитательница отчитывается перед директором. В расходовании этих средств она отдает чеки, она записывает все это в тетрадь. Но вместе с тем над ней никто не висит и не дается указаний, что вот надо купить постельное белье, а продукты должны быть вот такие.
То есть эти 700 тысяч на ребенка, это включают и питание, и одежду, и учебники, и игрушки, и все, да?
Все, да.
Детская деревня – это не замкнутое пространство. Изначально это было именно так задумано. Поэтому дети ходят в обыкновенную школу, даже не в одну, а в две, чтобы не устраивать колонию детской деревни в одной школе. В деревне нет собственного медицинского работника, потому что ребенок должен уметь ходить в поликлинику, знать, что такое очередь, как выписывается талон, что такое рецепт. Дети ходят в поселковый магазин за продуктами. Как вспоминает директор деревни Леонид Митяев.
Первое время, конечно, мы боялись там, отпустить ребенка в магазин или не отпустить, как ему там деньги. Но сейчас они спокойно ходят в магазин, покупают там продукты. В оставших мальчиков по 12 лет нас там пришла мама и спросила: в Малаховке бассейн. А я первый раз ездила, а вот что дальше? Пусть они сами едут или мне как-то провожать. Конечно, страшно, но надо их отпускать, наверное, должны сами ехать. Электричка, автобусы. Ну, вот это жизнь. Даже если что-то какое-то, так сказать, конфликты, это нормально. Они должны уметь либо постоять за себя, либо убежать. Над ними всегда мама не будет стоять. Поэтому к этому надо приучаться сейчас.
Что касается школы и всех проблем с этим связанных, то не стоит забывать, что деревенские дети росли в социально неблагополучных семьях, и многие из них просто никогда не посещали школу. Как считает директор деревни Леонид Митяев,
надо к этому отнестись достаточно спокойно. Если вообще он не успевает это нервы, значит, нужно найти такую школу, где он будет успевать, и нервы ему трепать не будет. Наверное, это лучше для ребенка, чем он будет каким-то отличником. Девочка не учила 6-7 класс, вот ей 15 лет, ей надо в 8 классе учиться. Ну, давайте сделаем так, чтобы она бы спокойно доучилась и пошла по жизни. Она вообще очаровательная, хорошая, ну что делать? Вот у нее сложилась судьба так. Я приехал в лагерь, мальчику 10 лет, он закончил первый класс. Жатый спрашивает: а что это он в первый класс? Я говорю: ну, так сложилась всю жизнь. Бывает? Он говорит: бывает. Я говорю: ну, а как же вот другие ребята, вот, будут его там сверстники? Я говорю: я думаю, что он не будет ходить и всем рассказывать, что я учусь в первом классе, а вы об этом забудьте.
Это был была передача Марины Катес, посвященная детским деревням, где живут либо брошенные, либо не нашедшие себе приемных родителей дети. Такие деревни существуют по всему миру, и первая такая деревня 20 лет назад возникла в России. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня среда, 27 сентября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра. Com'è bello il vino Rosso, rosso, rosso. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Красное сухое» речь пойдет о киевских рестораторах и их винных предпочтениях.
Когда мы создаем меню и винную карту и работаем с сомелье, который с первого дня должен работать в любом нашем ресторане, мы думаем о сочетании вина. Опять-таки, это продукт естественный. Если мы говорим о вине и о еде этого региона, то они развивались вместе. Ту еду, которую мы даем, люди, которые ели, тогда едят. Сейчас они едят и пьют с тем вином, которое мы пытаемся продавать. Не обрати внимания на вино, ты как бы проявляешь неуважение к той кухне, которую ты пытаешься представить у себя в ресторане.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.